«Вашему дяде? Фронтенакскому приору?» — возразила Кристина, и черты ее лица помрачились. Леоне приметил эту перемену. «Ах, графиня!» — возразил он с пылкостью. «Я вижу, вы сохраняете несправедливое предубеждение против этого превосходного человека. Это неблагодарность». Почему вы упорствуете в этом необъяснимом отвращении ко всем тем, кто имеет над вами власть? Кристина, клянусь вам, вы не понимаете моего дядю. Он не строг до непомерности. Он великодушен, исполнен христианского милосердия. Его высокий ум понимает и извиняет проступки, когда они заглажены раскаянием. Доверьтесь ему». «Если б вы знали, какие добрые слова находит он, чтобы успокоить взволнованную душу! Я сам имел этому доказательство сегодня утром. Я обратился к нему печальный, несчастный, отчаянный, и он оставил меня твердым, мужественным, исполненным надежды». «Я никогда не сомневалась», — холодно возразила Кристина в красноречии фронтенакского приора. «Но», — прибавила она, — «совсем другим тоном. Каким образом вы, Леоне, имели надежду в его утешениях?» «Графиня, не спрашивайте меня. Я не могу сказать вам. Знайте только, что одного слова моего дяди было достаточно, чтобы сделать надо мной чудеса. Вопреки моему рассудку, я мечтал о счастье, которое казалось мне невозможным, и самое мрачное уныние овладело мной. Приор сообщил мне, что моя надежда была законна, что мое честолюбие не было безумно. Поэтому я теперь буду поступать с горячностью и постоянством. Я чувствую себя твердым, исполненным мужества, и сделаю все для того, чтобы заслужить награду, которой осмеливаюсь добиваться». Леоне не думал, чтобы графиня де Боржак могла подозревать сквозь неопределенность его слов, какой награды добивался он. Он забывал, что блеск его глаз, его тон, его движения обнаруживали истину, и не знал, что самая невинная женщина одарена чудным инстинктом, чтобы узнать любовь, которую возбудила. Кристина удалилась от него с быстрым, почти исполненным ненависти движением. Действительно, вероломные намеки Ларош-Буассо пришли ей на память. Она вспомнила, что ей говорили о скрытной интриге фронтенакских бенедиктинцев, затеянной для того, чтобы отдать ее руку племяннику фронтенакского приора. И вся ее гордость возмущалась при мысли об этом злоупотреблении власти. Поэтому, хотя, может быть, тайное чувство влекло ее к Леоне, она почувствовала только негодование, когда молодой человек обнаружил под прозрачным покрывалом свои чистосердечные надежды. Выражение этой целомудренной честной любви, которое она, может быть, выслушала бы без гнева за несколько часов перед этим, возбудило необыкновенное отвращение в ее предубежденном уме. Она встала и, несмотря на Леоне, сказала сухо: «Берегитесь. Может быть, надежды, за которые ручается даже ваш дядя-приор, не осуществятся. Фронтенакские бенедиктинцы не могут вертеть светом по своим прихотям, как ни упорны и не хитры они, может быть, приметят это скоро. Но, — продолжала она, — я должна воротиться в замок, я чувствую себя лучше. А вы так слабы, что не можете следовать пешком за моей лошадью, которая со своей стороны неохотно согласится идти шагом. Мы встретимся в Меркааре. Где же эта проклятая лошадь, черт побери? Неужели она убежала?» Она хлопнула бичом и позвала Бюша, но Бюш не показывался. Ретивому животному, капризному и причудливому, как его госпожа, заблагорассудилось прогуляться по лесу, Оно отправилось во время предыдущего разговора, и, как мы сказали, уже одно воротилось в замок. Кристина нахмурила брови, топала ногой и выказывала все признаки гнева, который имел еще другую причину, кроме фантазии ее лошади. Леоне, не понимая ничего в этой внезапной перемене разговора и обращения молодой графини, встал и робко предложил свои услуги. Кристина отказала ему. «Нужды нет», — сказала она. «Я пойду пешком, я знаю дорогу. Не беспокойтесь, я достаточно взрослая, чтобы идти одной. И по дороге я сделаю некоторые распоряжения. Вы больны, вы ранены. Вы можете потихоньку воротиться в Меркуар». Леоне все отыскивал, но напрасно, причину этого сильного раздражения. Он спросил почти с трепетом. «Ради бога, графиня, скажите мне, каким образом имел я несчастье прогневить вас? Я не в состоянии себе объяснить».
«Прогневить меня, мосье Леоне? А каким образом могли бы вы прогневить меня? Ваши дела меня не касаются, особенно в эту минуту. У меня довольно и своих. Но скоро будет дождь. Возвращайтесь скорее в замок, и я отправлюсь туда же со своей стороны».
«Кристина, графиня, умоляю вас, позвольте мне вас проводить. Этот лес небезопасен. Я не буду говорить с вами. Вы прикажите мне это. Я только буду идти возле вас и...»
«Неужели все непременно хотят держать меня под опекой? Черт побери! Я, однако, доказала сегодня, что в состоянии защищать сама себя. Оставьте меня, милостивый государь, не следуйте за мной. Я вам запрещаю следовать за мной». Она решительно пошла по первой тропинке и удалилась.
Леоне не смел пошевелиться, но когда Кристина исчезла на повороте дороги, он не мог устоять против своего беспокойства. Он побежал опрометью, чтобы догнать ее, и скоро увидал ее в просеке, остролистника и орешника. Графиня де Боржак, приметив, что он следует за ней, вдруг остановилась, обернулась и сделала такой угрожающий жест, что бедный молодой человек остановился, словно пригвожденный к своему месту. Однако, как только Кристина исчезла из вида, обаяние, державшее его неподвижным посреди дороги, прекратилось. Он быстро пробежал просеку, но на конце ее не нашел уже графини де Боржак. Он пустился по тропинкам, которые перерезывали по всем направлениям эту часть леса, и нигде не видел странной фигуры молодой девушки. С отчаяния он позвал ее. Одно только насмешливое эхо отвечало ему. Тогда племянником приора овладело глубокое уныние. Прислонившись к дереву, он проливал слезы. «Она от меня бежит», — шептал он. «Она предпочитает скорее подвергаться опасностям, ожидающим ее, может быть, в этой пустыне, чем принять мою помощь. Боже мой! Каким образом мог я оскорбить ее до такой степени? Без сомнения, я был так неосторожен, что слишком ясно высказал мои тайные желания. А так как она меня не любит, она ведь не хочет любить никого. Ах, приор был прав. Я не должен был спешить предаваться радости, считая уничтоженными препятствия, разлучающие нас. Вот самое ужасное из всех. Она не любит меня. Горе мне, горе мне!» Он продолжал после минутного молчания. «Не могу же я, однако, бросить ее таким образом. Я буду наблюдать за ней издали, без ее ведома. И когда увижу ее в безопасности, пусть свершится наша судьба».
Он снова углубился в лес, забыв, что он один, безоружен, ослабел от раны, что рука его висит на перевязи,
Стало быть, он не может быть очень полезен той особе, которую хотел защищать. Со своей стороны графиня де Боржак была не менее взволнована. Это новое впечатление, увеличившее уже столь сильные впечатления этого утра, довело до высочайшей степени напряжения ее нервов, горячность ее крови и беспорядочность мыслей. Хотя она легкими шагами касалась травы тропинок, голова у нее кружилась, в ушах жужжала, окружающие деревья представлялись ей как будто танцующими какой-то адский танец. Однако упорство, с каким ее преследовали, не допускало ее замедлить свой бег.